Издательство СТ. Ханна Грейс. Когда горит огонь. Мне в юности, когда я хотела, чтобы он выбрал меня. Любовь — это огонь, это пламя. Марианна Дэшвуд. «Разум и чувства». Фильм 1995 года. Экранизация одноименного романа Джейн Остин. Здесь и далее примечание переводчика, если не указано иное. Глава первая. Раз. Генри сверлит меня взглядом с другого угла гостиной.
«Хреновое у тебя будет лето». Ему вторят смешки товарищей по команде, громче всех — Мэтти, Бобби и Криса. Они уже говорили что-то подобное, когда я отказался ехать с ними летом в Майами.
«Спасибо, что подбодрил, Тёрнер».
Бросаю я своему невозмутимому соседу по квартире. «Тебе надо толкать вдохновляющие речи. Пожалеешь, что не послушал меня, когда на следующей неделе тебе придется вкалывать и торчать на тренингах по тимбилдингу». Продолжает Генри, пролистывая брошюрку «Медовых акров». Чем дольше он читает, тем больше хмурится. «Это что за ночное дежурство?» «Необходимо дважды в неделю ночевать с детьми на случай, если им что-нибудь понадобится». Небрежно отвечаю я. Генри в ужасе таращит глаза. «Остальное время я буду спать в своем коттедже».
«Это не по мне».
Генри бросает брошюру на кофейный столик.
«А впрочем, удачи».
«Могло быть хуже», — рассуждает Робби. «Ты мог уехать этим летом в Канаду». Нейт громко стонет, зарываясь лицом в волосы своей девушки и глубже утопая в кресле, в котором они сидят.
«Да пошла бы эта долбанная Канада!»
«Ты сам завел разговор», — шепчет Стейси достаточно громко, чтобы все слышали. «Хватит, Нейт. Нейт, ты же хочешь играть за Ванкувер?» «Я бы предпочел уехать в Канаду, чем 9 недель присматривать за 20 малявками». Генри говорит с таким неподдельным отвращением, словно я устраиваюсь работать на скотобойню, а не вожатым в лагере. «Ты правда подумай, Каллаган».
«Я правда подумал».
Основная клиентура медовых акров — занятые богатенькие родители, которые хотят пристроить своих отпрысков на все лето, чтобы не крутились под ногами. К счастью, за пребывание в лагере нужно раскошелиться, а это значит, что условия там получше, чем в лагерях, которые я повидал. Кроме того, присмотр за детишками хорошо оплачивается, да еще и выходные будут. А это, как я знаю, роскошь, какой нет в большинстве лагерей. Подать заявку мне предложили Крис и Бобби, после того, как я отказался ехать с ними на каникулы, объяснив, что мне нужно найти работу. Лет 10 назад они ездили в Медовые Акры на каникулы и клянутся, что это лучший лагерь в Калифорнии, а я был готов устроиться хоть куда-нибудь. С деньгами стало туго, когда бар, где я подрабатывал, закрыли копы. К несчастью, подозрительные делишки и обслуживание несовершеннолетних студентов окончательно подорвали репутацию бара, и не похоже, что он когда-нибудь откроется вновь. Так что даже если Генри считает мое решение сомнительным, единственная альтернатива — слоняться по Maple Hills и выслушивать уговоры мамы навестить ее. Сделать выбор было нетрудно. «Как я слышал, Генри, ты по-прежнему не хочешь ехать со мной?» — поддразниваю я. «По-прежнему. Спасибо. Но если тебе понадобится фиктивная чрезвычайная ситуация, чтобы срочно оттуда выбираться, обращайся. Я позвоню». Сидящий с Генри на диване Джей-Джей пихает его плечом. «Единственная чрезвычайная ситуация, с которой ты столкнешься в ближайшие 2 года, капитан, это риск погрязнуть в... Джей-Джей!» — взвизгивает Стейси, перебивая его. «Какие дрянные у тебя мысли!» — упрекает он. «Я собирался сказать «в рисовании!» Стейси закатывает глаза и показывает ему средний палец. Джей-Джей посылает ей воздушный поцелуй, а она с мягкой улыбкой переводит взгляд на меня. «Повеселись там, не обращай внимания на Генри. Правда, мы будем по тебе скучать». «Ты здесь больше не живешь», — говорит Мэтти, подняв бровь. «А ты вообще здесь не жил», — возражает она, возобновляя давний спор о том, кто проводит в этом доме больше времени. Как бы я ни радовался тому, что у меня есть работа на лето, не очень хочется уезжать, когда я только что поселился здесь с Генри и Робби. Кроме них есть и неофициальные жильцы — Мэтти, Бобби и Крис, которые появляются как по волшебству, как только речь заходит о еде. Непривычно иметь собственную комнату после 2 лет в общежитии, где приходилось жить с другими студентами, а еще раньше делить комнату с братом Итаном. Но здесь мне нравится гораздо больше. Не считая очевидных преимуществ, вроде личного пространства и соседей, которые мне по душе, хорошо, что не нужно ломать голову и придумывать, как подрочить или, в редких случаях, переспать с девушкой. Генри предупредительно сообщил, что прожил 5 лет по соседству с Нейтом и Стейси, и теперь с абсолютной уверенностью может утверждать, что комната не является звуконепроницаемой. «Вы будете спорить весь день или начнем готовиться к вечеринке?» — перекрикивает Робби перепалку Стейси и Мэтти. «Сегодня мы устраиваем вечеринку, чтобы попрощаться с ребятами, которые заканчивают колледж. Или вечеринку «Прощай и катись отсюда», как называет ее Робби. Он остается в Мейпл-Хиллз учиться в аспирантуре и рад сохранить за собой должность устроителя вечеринок. Надо сказать, никто не горит особым желанием готовить дом к орде студентов, которые свалятся нам на головы через несколько часов. Я знаю, что для ребят это словно конец эпохи. 4 года — долгий срок, если проводишь их с кем-то бок о бок, а для Нейта и Робби — еще дольше. Они никогда не жили в разных городах, тем более в разных странах. Зато для меня начнется новая эра. Поступив в колледж, я сразу поселился в общежитии, потому что хотел жить в новой семье, которая не подведет меня, как это делают кровные родственнички. Я думал, что с товарищами мы будем делить и хорошее, и плохое, что, наконец, появятся люди, на которых я смогу положиться. Но этого не произошло. Я чувствовал, что совершил ошибку на первом курсе, но упорствовал, надеясь, что на обретение новой семьи просто нужно какое-то время. А в начале учебного года случилась эта фигня с катком, и единственные люди, которые меня поддержали, сейчас сидят в этой комнате. То был худший период в моей жизни, что о многом говорит, но я вынужденно скрывал, как мне неловко. Когда однажды Генри спросил, все ли у меня хорошо, я ответил, что все в порядке. И думал, что на этом все закончится, но Генри заявил: «Это ложь, и он вернется, когда я буду готов поговорить». Этот диалог повторялся каждую неделю, пока мы с Генри не столкнулись на зимних каникулах. Я пытался уйти домой, но отец, пьяный после проигрыша в казино, нес несусветную чушь, а мама была совершенно не способна прекратить эту клоунаду, и мне удалось продержаться рядом с родителями всего 24 часа. По пути в кампус я встретил Генри, который ходил в дом хоккеистов за принадлежностями для рисования. Увидев меня, он привычно спросил, все ли у меня в порядке, и я впервые ответил, что нет. Я столько лет стыдился пристрастия отца к азартным играм и злился на него, а теперь слова лились из меня сплошным потоком. Даже тренер Фолкнер и Нейт не знали полной картины моей жизни с родителями, но Генри я выложил все как на духу. А он стоял и слушал, зажав подмышкой холст. Когда я закончил, с плеч словно свалилась тонна кирпичей. Генри предложил купить крылышек Кенни и провести с ним перерыв. Он не задавал вопросов, не давал советов, не осуждал меня. Вот почему я сразу согласился, когда Генри предложил жить с ним и Робби. Комната погружается в хаос, как всегда, когда мы собираемся вместе. Множество разговоров накладываются друг на друга. Каждый старается перекричать другого. Люди ошибочно считают, что если я тихий, значит застенчивый. Но это не так. Я даже не тихий. Просто кажусь таким на контрасте со всеми остальными. Предпочитаю сидеть и слушать, а не быть в центре внимания, в отличие от моих товарищей по команде. Как по мне, это слишком напряжно. Слишком велик риск облажаться. Лучше я буду наблюдать со стороны. Пробравшись на кухню, беру из холодильника бутылку воды, а потом еще одну, почуяв, что сзади кто-то есть. «Готов к твоей первой официальной вечеринке?» — спрашивает Джей-Джей, забирая у меня бутылку. Мы прислоняемся к кухонному столу и смотрим на гостиную. «Думаю, да», — отвечаю я. «Единственное правило — не выводить Робби из себя, верно?» Джей-Джей фыркает, откручивая крышку. «Это мое любимое развлечение, но все зависит от того, как сильно ты хочешь быть в деле в новом сезоне. Думаю, я не потеряю его расположение». «Уже чувствуешь себя как дома?» Джей-Джей отпивает глоток воды. «Я провел много времени с Джей-Джеем в последние недели и обнаружил, что за личиной шутника скрывается дружелюбие. Потратив пару месяцев назад свои сбережения на старый грузовик, я стал для всех неофициальным перевозчиком. Приятно чувствовать себя полезным. И меня это не напрягало, пока Лола не забеспокоилась, что ее вещи могут случайно отправить к Нейту в Ванкувер. Поэтому нарисовала члены на всех коробках, которые не принадлежали ей или Стейси. Мы с Джей-Джеем ехали на его новое место жительства в Сан-Хосе с полным кузовом разрисованных коробок, и всю дорогу другие водители бросали на нас насмешливые взгляды. Когда застреваешь с человеком на 10 часов в замкнутом пространстве, о нем многое можно узнать. Как ни иронично, Джей-Джей пошутил, что о себе я почти ничего не выдал. «Привыкаю», — признался я. «На прежнем месте все было совсем иначе». «Помни, что здесь твой дом», — тихо говорит Джей-Джей. «Тебе здесь все рады. Ты меня слышишь?» Я никогда не высказывал своей неуверенности никому из ребят, но Джей-Джей каким-то образом знал, что держусь особняком. Однажды я назвал его проницательным. Он ответил, это потому, что он скорпион, что бы это ни значило. Я все равно ценю его отношения и впервые за долгое время чувствую, что меня понимают. Это очень странное ощущение, потому что часто я сам себя не понимаю. «Я тебя слышу», — подтверждаю я. Он хлопает меня по плечу и возвращается в гостиную. Я медленно иду следом и сажусь рядом с Генри. Робби хлопает в ладоши, как это делает на хоккее, и мы инстинктивно поворачиваемся к нему, как хорошо выдрессированные собаки. «Господи, это же меня Фолкнер», — ворчит Нейт, неловко ерзая в кресле. «Знаешь, я теперь вздрагиваю, когда аплодируют», — добавляет Бобби. Это реакция на душевную травму. «Я слышу этот хлопок, даже когда один», — говорит Мэтти, кивая в знак солидарности. «Не-а», — фыркает Джо. «Это ты слышишь Криса в соседней комнате. Он шлепает ее по заднице. Один раз». Робби шипит что-то себе под нос, а Крис швыряет в Джо диванную подушку. Тот ловит ее и кидает обратно. Воцаряется хаос. «Джо, где твои навыки защиты, когда ты играешь в хоккей?» спрашивает Генри, отвлекая его так, что очередная подушка Криса попадает тому прямо в лицо. «Вашу ж мать!» — ворчит Робби. «Вечеринка не обойдется без того, чтобы кого-нибудь из этих клоунов не огрели по башке? Угомонитесь, это же последний раз!» В гостиной воцаряется тишина, и все неохотно выстраиваются в очередь, чтобы получить от Робби указания. Это очень странный момент. Наверное, до всех доходит, что они на последней совместной вечеринке в этом доме. Я погружаюсь в свои мысли, но тут Джей-Джей смеется и кричит. $5. Все должны мне по $5». «Чего?» Стейси плачет. Он обнимает ее за плечи и целует в голову. «И она еще даже ничего не пила. Я выиграл». Она вытирает слезы тыльной стороной ладони и с недоумением озирается. «Вы на меня ставили?» Все парни лезут в бумажники и достают банкноты. Пожав плечами, Мэтти кладет купюру в протянутую ладонь Джей-Джея. «Строго говоря, мы ставили на твои слезы». «Это немыслимо, Нейт, ты зн...» Она поворачивается к своему парню, который пытается незаметно достать деньги из кармана. «Ах ты придурок! Вы все придурки!» Нейт вручает $5 Джей-Джею и крепко обнимает Стейси, нежно целуя ее в висок. «Ты даже не пыталась держаться. Я мог купить тебе куриных крылышек на эти деньги». «Немыслимо. Просто мне так грустно. Вы все разойдетесь каждой своей дорогой. Грусть просто в воздухе витает. Если я скажу, что раз не ставил на твои слезы, тебе станет легче?» Ее мокрые глаза встречаются с моими, и она улыбается. «Спасибо, Кекс. Ты не попал в мой черный список». Никогда не признаюсь, что вообще не делал ставок. Просто киваю ей. Пусть думает, будто я ставил на то, что она не заплачет. А я знал, что заплачет. «Прошу прощения», — перебивает Генри. «Я тоже не ставил». Он тоже знал, что Стейси заплачет, просто из солидарности не стал играть. Джей-Джей еще пересчитывает деньги, когда входит Лола. В руках у нее пакеты с красными кружками. глядя на очередь, она хмурится. «Что, она заплакала?» «Ага», — хором отзывается комната. «Чёрт возьми, Анастасия!» Лола роняет пакеты на колени Робби, наклоняется его поцеловать, а потом лезет в сумочку за наличными. «Джохал, это последний раз, когда ты вытаскиваешь у меня деньги. Пока я не провалюсь в хоккей и не последую своему истинному призванию в жизни — стриптизу. Да, до тех пор. А теперь, когда все расплатились долгами, можем мы уже начать этот балаган?» — стонет Робби. Тишина возвращается. У всех в головах крутится одна и та же мысль. Нейт прочищает горло и кивает. «Последний раз». Как только Лола разражается смехом, странная атмосфера рассеивается. «Хорошо, Александр Гамильтон. Драматизм — это по моей части. Собрались тут артисты Погорелого театра».